Еще раз добрый вечер. Я хочу начать с того, что все-таки должен принести, наверное, извинения, потому что мы должны были неделю назад произвести этот урок. И, к сожалению, так там получилось, что урок отложился на неделю, поэтому я надеюсь, что сегодня мы это немножко компенсируем. Что же касается нашей тематики, мы действительно сегодня будем говорить о еврейско-арабских взаимоотношениях, но на примере конкретной территории. Прежде чем к этой территории и к этому периоду мы подойдем, нам нужно немножко, наверное, вспомнить, уж больно давно был наш предыдущий урок, наше предыдущее занятие, и я несколько слайдов буквально хочу еще разок напомнить на эту тему. Значит, мы говорили о том, что в средние века, в ранние средние века возникло огромное гигантское государство, которое получило название халифат, да, арабский халифат. С помощью завоеваний они уничтожили своих противников на западе и на востоке, на севере и на юге. И действительно, вот эта карта перед вами, я не знаю, насколько видна она на экранах, это карта того, что, собственно говоря, получилось примерно к середине 8 века. Да, то есть середина 8 века новой эры – это момент высшего расцвета арабского халифата. И то, что здесь закрашено таким салатовым цветом, это территория от Персии, даже не от Персии, скорее от Афганистана и Пакистана современных на востоке и до современного Марокко на западе, это вот гигантское совершенно огромное пространство было единым государством. И под властью этого гигантского единого государства оказалось примерно 90% тогдашних евреев. То есть так получается, что невозможно, мы не можем не видеть в нашей истории. Кстати говоря, это интересный момент, я сам себя перебью. Это последний раз, когда такое было. Больше с тех пор, со времен вот, халифата времен аббасидов, раннего халифата времен аббасидов, евреи в таком количестве, то есть больше там, 90% под властью одного государства никогда не жили до сих пор. Да, как бы это такой интересный исторический опыт нескольких веков под, на существование под единой властью фактически. Значит, правда, это закончится к 10-му примерно столетию, о чем мы сегодня и будем в основном говорить. И на этой карте видна еще одна составляющая. Мы видим, если присмотреться, что территория юго-западной Европы, то есть территория современной Испании, Португалии, это вот Южной Франции, это территория, которая закрашена тоже такой зеленоватый цвет, но немножко отличающийся. И это не случайно, потому что уже к этому времени, к моменту захвата власти в халифате династии аббасидов, эта территория, она оказалась не под их властью. Это единственная мусульманская территория, захваченная мусульманами, которая оказалась вне территории аббасидского халифата. И все, что мы сегодня будем говорить в основном про нее. То есть это фактически к примерно середине второй половины восьмого века сложившаяся такая интересная картина, когда большая часть мира находится под властью, большая часть цивилизованного относительно тогдашнего мира находится под властью арабов-мусульман, которые правят из города Багдад, который стал столицей династии аббасидов, а маленькая часть мусульман на западе, на северо-западе, на территории Европы, это другая страна с другими во многом условиями и совершенно по-другому устроенная ее система взаимоотношений с местным населением, не мусульманским. И это для нас особенно важно, потому что евреи как раз относятся именно к этой категории. Ну а если мы вспомнили с вами уже вот этот кусочек, то я, наверное, перейду к другому фрагменту. Мы говорили о том, что евреи действительно еще несколько минут повторений таких наших, жили в самых разных концах этой огромной земли, подчиненной тогда мусульманским правителям. И в одном из трудов арабского географа арабы в тот период отличались во всех областях творчества. Это на самом деле самый яркий период в истории арабской культуры как таковой. Потом с ней случится, собственно, такая глубокая деградация, которая во многом продолжалась до самых недавних времен, только, в общем, в 20 веке, по большому счету, арабы вновь возродили какие-то элементы своей культурной идентичности. Но, в общем, она, конечно, не достигла того уровня, который был в эпоху ранних средних веков. Так вот, одной из областей, в которых арабы были особенно значимы, как в мировой истории тогдашней, так и в их собственных, собственно говоря, изысканиях, это были путешествия. Да? Было множество путешественников, которые писали по-арабски и которые описывали свои грандиозные маршруты по всему мусульманскому миру и даже за его пределы. И благодаря этому мы имеем много разной информации, до нас дошедшей, о жизни евреев в том числе. Не только мусульман, не только кого-то еще, но и прежде всего, что нас больше интересует, наверное, это жизнь еврейских общин, еврейских сообществ, которые находились в разных концах мира. И что, собственно, нам сообщают эти источники? А сообщают нам они следующее, что существовала некая группа еврейских купцов или торговцев, которые совершали грандиозные путешествия с Дальнего Востока примерно до Северной Европы, значит, говорили на разных языках, и их собирательно называли таким арабским термином «аррадания» или «арразания», да, как бы, значит, то есть вошедшие в русский язык как «радониты», да, как бы «радханиты» или «радониты». То есть вот эта вот история, она довольно интересная, потому что она описана у такого историка и географа, как Ибн Хортадбек, она рассказывает о том, что в 8-9 веках евреи ведь путешествовали не просто по каким-то чуждым землям, они путешествовали по еврейским же общинам в значительной степени. То есть всегда для еврейского странствующего торговца очень важно, чтобы была какая-то еврейская община, была какая-то еврейская жизнь, чтобы там был кров, чтобы там была безопасность, чтобы там были знакомые ему обычаи и традиции. И в этом отношении именно под властью арабов-мусульман происходит действительно удивительный процесс. Их много происходило процессов, но один из этих процессов очень важен. Это расширение еврейской диаспоры. То есть вместе с этими купцами мы можем проследить, насколько далеко действительно проникли самые разнообразные еврейские общины и самый край евразийского континента, то есть Китай, был связан с самым западом Африки и юго-западом Европы, с странами Средиземноморья, странами Магриба, так называемого. То есть вот это гигантское пространство с множеством путей, сухопутных, морских и так далее, да, они соединяли именно еврейские общины прежде всего. То есть такой глобальный абсолютно еврейский мир. Да, как бы. И в этом отношении понятно, почему так важно в этом мире было сохранение единства и единых обычаев. Потому что еврейский народ, несмотря на власть, единую власть политическую султанов, с которыми, в общем, евреи мало соприкасались, ну, за исключением каких-то отдельных таких периодов гонений или каких-нибудь притеснений, которые там присутствовали в исламском мире, они регулярно, в общем, происходили, когда происходило ужесточение какого-нибудь законодательства, и наоборот, потом откат назад. Так вот, в случае с еврейскими общинами это очень важно, чтобы сами обычаи скрепляли воедино еврейский мир. И в этом смысле как раз мы с вами, по-моему, это успели проговорить, но я еще разок к этому вернусь. Это, конечно, вошло в еврейскую историю, эта эпоха вошла как эпоха Геоната, да, или эпоха Гаонов, то есть тех самых лидеров, духовных прежде всего, лидеров еврейского мира, которые возглавляли вавилонские ешивы. Вавилонские ешивы – это уже эпоха после создания Талмуда, уже несколько столетий, как Талмуд и Иерусалимский и Вавилонский, да, как бы написан текст Гемары, и он продолжал очень активно развиваться в виде самых разнообразных комментариев и респонсов, про которые тоже мы, по-моему, в прошлый раз говорили, но здесь была действительно такая своего рода внутриеврейская большая борьба. Значит, если мы говорим о мире вот этом эпохи Гаоната, то все еще был силен центр еврейской культуры, еврейской жизни в земле Израиля. И у нас там, опять же, много разных свидетельств. С другой стороны, у нас есть в руках огромная, колоссальная и литература, и письменные источники самые разнообразные, которые связаны с тем, что в этот период постепенно центр силы своего рода, да, духовной силы, переместился именно и окончательно уже бесповоротно на территорию Вавилонии, то есть на территории современного Ирака в основном, где большинство еврейских вавилонских ешив, они собрались в нескольких крупных городах, и самым крупным из них, конечно, был город Багдад, столица империи арабов, столица халифата и одновременно духовная еврейская столица. И в этой столице как бы еврейская власть, она была разделена на две части. У нее был, с одной стороны, тот, кого называли Реш Галута на арамейском языке, или Роша Гола на иврите, то есть глава изгнанников. Как правило, на эту должность назначали человека, который был, принадлежал к очень узкому кругу таких родовитых семейств. Они вели свое происхождение, ну, насколько там это можно проследить, это довольно трудно сегодня доказать, но тем не менее в документах это все время повторяется, что они вели свое происхождение из рода царя Давида, то есть они принадлежали к царской династии, таким образом уже обладали непререкаемым авторитетом. И с другой стороны, у них было особое положение при дворе сначала персидских правителей, а потом, когда их сменили арабские властители, то они также в точности вступили в такой определенный диалог и взаимовыгодный с, гаон, с извините, эксилархами, как это по-гречески называлось, то есть Решгалутой. Эта должность была должностью официального главы еврейского народа. Да? То есть она признавалась таковой и мусульманскими властями. Так вот, постепенно, где-то в 7-м, особенно в 8-м веках, власть стала постепенно уходить из рук Решгалуты. Переходить она стала в руки глав Академии Еши вавилонских, которых, собственно говоря, стали называть постепенно вот этим термином, и он установился в еврейской историографии, в еврейской истории термином гаон, да, геоним, то есть люди, чей авторитет очень высок, да, как бы в данном случае это именно такая, такая трактовка этого названия. Сегодняшнее современное слово гаон в иврите — это гений, да, такой, значит, ну, оно не совсем в данном случае соответствует тому, что имелось в виду там. И постепенно центр тяжести, центр силы, центр духовной жизни еврейской, да, он сосредоточился в руках вот этих вот самых гаонов. И главным инструментом, которым, с помощью которого гаоны управляли вообще всем еврейским миром, всеми обычаями, традициями и трактовками еврейского закона, были так называемые респонсы, или, как они называются на иврите, шуэлот у тшувот, и, соответственно, есть сокращение по первым буквам, акроним, который называется шут, да, как бы, который стал отдельной составляющей еврейского права. Весь объем вот этих самых респонсов, так называемых, то есть после написания Гемары, стал, в свою очередь, частью, источником Малахи для последующих времен. А для понимания значимости Шейлот Утшевот, я думаю, что наша аудитория, она и без меня об этом догадывается. Я не буду тут очень долго сегодня останавливаться, но тем не менее два слова просто скажу. Например, есть одно из самых известных посланий в ответ на запрос общины Кайруана. Это община на севере Африки, в районе современного Туниса, которая в этот период, там примерно в 8-9 особенно веках, стала одной из крупнейших общин Северной Африки, и в свою очередь у нее возникло множество вопросов. И вопрос, который они задали, собственно, гаонам, составлял в следующем. Можно ли составить какую-то таблицу, условно, да, или какое-то, значит, перечисление хронологическое по времени, кто кем кому является, да, кто из мудрецов Талмуда, кто из мудрецов Мишны, Гемары и так далее, кто является более ранее жившим, менее поздним, более поздние мудрецы, соответственно, этому их мнение более авторитетное или менее авторитетное, там и так далее. Кто с кем спорит и все прочее. По Талмуду это не всегда понятно было. И, собственно говоря, Рав Шрира, который тогда был гаоном, и он остался в еврейской истории как Рав Шрира Гаон, написал в ответ на этот запрос такой огромный исторический труд. На огромный исторический труд, который стал респонсом. Он сохранился более или менее там, не фрагментарно, а более-менее полно. И мы благодаря этому получили очень интересное явление, на самом деле, явление, о котором мы не задумываемся. Сегодня оно у нас как-то так вот воспринимается, как нечто, ну, совершенно обыденное и постоянное. А именно, собственно говоря, наше сегодняшнее летоисчисление. Да, как бы в значительной степени оно взято как ретроспективным методом. То есть Рав Шрира и его помощники, соответственно, он там не один работал, естественно, а они пересчитали временные отрывки между не только самими мудрецами Талмуда, Мишны там, и так далее, но они пошли дальше, ко временам античности, ко временам библейским, ко временам Танаха. И таким образом вот тот календарь, который мы сегодня в значительной степени имеем, не календарь праздников и назначения дат, да, а летоисчисление, календарь в смысле летоисчисления, эпохи, века и так далее, это в значительной степени труд, который относится к эпохе респонса. И то же самое касалось самых разнообразных вопросов. Это были вопросы, связанные с самыми разными обычаями. А понятно, что такие мощные запросы и ответы на них, да, они требовали огромного напряжения и сил, с одной стороны, и с другой стороны, они свидетельствовали сами по себе о колоссальном авторитете, который был в глазах далеких общин. Ну, представьте себе, где находится Тунис, да, и где находится Ирак. Да. Для человека, живущего в Израиле, это абсолютно две разные страны. Да, как бы сегодня одна на запад, другая на восток, но это тысячи километров, да, между ними. И тем не менее, вот община зависит от решения Гаона. Да. Значит, мы в прошлый раз, я, по-моему, говорил про Каирскую Генизу, не буду сейчас вдаваться, это еще один очень важный источник наших знаний об этой эпохе, который, собственно, благодаря удивительным историческим обстоятельствам стал достоянием еврейского народа уже в 20-м в основном веке, там, хотя открыт он в самом-самом конце 19 века, это хранилище еврейских рукописей и так далее. И дальше мы, я просто как бы здесь вот немножко, что называется, сокращу максимально рассказ об общих сюжетах, связанных с арабо-еврейскими взаимоотношениями, но есть тема, которую невозможно не упомянуть, это тема, связанная с возникновением всевозможных учений лжемашиахов, которые там возникали в течение раннего периода арабского халифата, его власти над евреями. И особенно это, конечно, касалось истории возникновения учения караимов. Да, как бы это длинная, большая тема. Я на нее сегодня даже не хочу, честно говоря, очень долго тратить времени. Только упомяну просто о ее существовании. А если у нас хватит когда-нибудь времени и желания, вы уж там запросы можете на самом деле оставлять, наверное, для организаторов наших занятий, то, может быть, мы об этом поговорим в какой-то момент более подробно. Но если представить себе саму картину, нужно понимать, что произошло в глазах евреев с появлением мусульман как властителей тогдашнего мира. То есть это почему так много мессианских движений вообще родилось в этот период в самых разных уголках еврейского мира. Дело в том, что мусульмане захватывали мир с идеей Аллаха, единого Бога. Они были дальними родственниками, да, как бы воспринимались как дальние родственники. Язык арабский – это западносемитский язык. И в этом смысле есть очень много пересечений двух культур, двух цивилизаций, еврейской и арабской, и отношения не были братскими, да, как бы мы уже про это много говорили в предыдущих наших занятиях, но тем не менее они были со стороны евреев, воспринималась эта история, что Ишмаэль, да, сыны Ишмаэля, они захватывают мир как начальная стадия прихода Машиаха, что вот весь мир, который будет поклоняться благодаря деятельности Бне Ишмаэль единому Богу, да, как бы, который воспримет слова единого Бога и его и молитву по отношению к нему, это первая ранняя стадия, да, восприятия прихода Машиаха. И в этом отношении это был мощный очень такой мотор, да, как бы своего рода, который двигал большим количеством мессианских движений, причем в самых разных регионах. На севере Африки, в Персии, на территории современного Кавказа, Азербайджана в особенности, и так далее, и так далее. Везде возникают всевозможные мессианские секты и прочее. Но есть еще одна составляющая. Мы вот только что говорили довольно долго и подробно про ситуацию, связанную с авторитетом гаонов, о том, как они с помощью Шейлот и Шивот значит, устанавливались новые правила или новые трактовки закона, но была какая-то часть евреев, которые этому оппонировали. Нужно понимать, что в каждой общине слова Гаона воспринимались не всегда исключительно с уважением и желанием выполнять эти законы. Были живы старинные традиции еще саддукийского периода, да, когда саддуким, то, что называется на иврите, да, когда люди отрицали законы устной Торы, и у этого были свои последователи и в средние века. И в этом отношении все вот это вместе взятое, как бы такой критицизм определенный, критика со стороны тех или иных людей, тех норм и законов, которые исходили из Багдада и Вавилонии, они положили начало большому и очень серьезному процессу, который привел к появлению движения Бней-Микра. Бней-Микра, то есть в дословном переводе можно это, наверное, перевести как «сыны священного писания». Да? Сыны Микра – это микровод Гдолот, то, что мы сегодня называем, да? Сыны Танаха. Так вот, эти самые Бней-Микра, они сначала существовали как отдельные какие-то кружки, группы и так далее, а потом со временем возникли систематизаторы этого всего многообразия. И эти систематизаторы в течение нескольких столетий создали очень мощное учение, которое стало называться, мы его сегодня называем учением караимов. Значит, у этого движения были свои успехи. Огромная часть евреев действительно увлеклась караимским восприятием истории, караимским восприятием еврейского закона. То есть они никоим образом не отрицали. Это не сегодняшние крымские караимы, которые потеряли вообще всякое представление о том, кто они, откуда они взялись, не умеют читать ни на каком из еврейских языков и заявляют всякие глупости. Я это обсуждать сейчас не буду. Длинная история того, что происходило и происходит в 19, 20 и уж теперь в 21 веке. Но истинные караимские авторитеты, они себя считали истинными евреями, они себя считали истинными продолжателями правильной еврейской традиции. Они считали, что гаоны и вавилонские шивы с помощью устной Торы и Талмуда исказили истинное учение. И в этом отношении они создали вот такое достаточно логичное, очень интересное учение, которое само по себе является тоже достоянием еврейского народа нынешнего. И в какой-то момент, судя по источникам, которые до нас доходят, караимы стали вообще доминировать. В некоторых регионах еврейской диаспоры и еврейской жизни они просто, по сути, стали основой еврейской жизни. Не Талмуд, а караимское учение. И вот в этот самый опасный, что ли, с точки зрения Талмуда период появился очень примечательный человек, который возглавил тогда раввинистический иудаизм, тот самый, который сегодня мы с вами представляем в этой организации в том числе, который стал достоянием все-таки большинства евреев, это Саадия. Саадия очень интересная фигура, про него можно много, долго и серьезно рассказывать, но иначе, если я буду этим заниматься, я уйду сейчас в сторону от нашей тематики, которую мы сегодня должны как-то разобрать. Саадия появился в еврейской истории в далеком регионе от Ирака, это Египет. И в определенный момент своей истории, благодаря своим талантам и действительно абсолютно гениальному совершенно мышлению, он был избран в нарушении вот этих вековых традиций гаоном, главой Сурской академии. А позднее, соответственно, стал вообще главой, по большому счету, таким главным, ну, то, что называется авторитетом поколения, да, главой поколения. Он написал множество работ. Часть из его работ дошла до нас фрагментарно, часть дошла полностью. Большинство его работ написано по-арабски, и это нужно понимать. Мы уже про это говорили много, и я по этому поводу не хочу сегодня очень долго, опять же, повторяться, что арабский стал основным разговорным языком евреев. Так получилось в силу сознательной политики арабских властей, в силу социальных процессов, которые происходили среди евреев, что арабский стал разговорным еврейским языком, и на нем писались большинство еврейских сочинений. И вот, глядя на ситуацию, которая сложилась в еврейских общинах, на вот этот стремительный рост караимских рядов, на стремительный рост всевозможных мессианских движений и так далее. Саадия Гаон, помимо всех прочих своих статей и своей основной работы, да, как бы по респонсам, он написал труд, который стал и считается со временем сегодня основой еврейской философии. То есть именно философии как науки своего рода. Да, не, сочинение это позднее было переведено с арабского на иврит. Перевод произошел в аж во второй половине 12 века, то есть он написал его в 10-м, да, а через полтора с лишним столетия, значит, этот, произошел перевод этого сочинения, и известно оно в еврейском мире под названием «Эмунот ведеот», да, как бы, то есть «Верование и мнение», да, как бы «Книга о верованиях и религиозных мнениях», так ее иногда переводят на русский язык. И дальше, это, собственно говоря, это такая антология разных взглядов на мир, разных религиозных взглядов, далеко не только еврейских, которые были на тот момент присутствовали и были знакомы Саади. Значит, и с другой стороны, такой еврейский ответ, да, как бы ответ Гаона, главы еврейского поколения, на вот это все. Кстати говоря, это тоже отличает еще Саадию с другой стороны, как человека очень широких взглядов, да, как бы человека, который был хорошо знаком с арабской, мусульманской религиозной системой взглядов, с христианами, естественно, полемизировал много раз и так далее. И в этом отношении он, конечно, мог себе позволить вот подобного рода такую работу, да, как бы, которая была очень глубоко основана на еврейских источниках, да, как бы, и с другой стороны, она была частью внешнего нееврейского мира, нееврейских взглядов, которые были ему хорошо известны. Я здесь, опять же, да, и заканчивая вот с этим блоком, я хочу здесь сказать одно слово буквально, что Саади удалось в значительной степени переломить эту тенденцию. То есть караимское учение перестало быть так популярно после сочинений Саади. То есть Саади, он заложил основы вот этой вот, ну я не знаю, как назвать в современных терминах, пиар-компании определенной, да, помимо всего остального, которая привела к тому, что еврейский мир сохранился, еврейский мир продолжил свое существование под авторитетом талмудических законов. И параллельно с этим происходил еще один внешний такой мощный процесс. Это был распад арабского халифата. Постепенно от него стали отделяться одни кусочки от других. Значит, и в общем уже к X веку, вот эта карта примерно начала X века, мы видим, что никакого единого арабского халифата уже нет, а есть множество государств, которые друг с другом бесконечно выясняют отношения, воюют и все прочее. И в этом отношении произошел распад и еврейского единого мира. Да? То есть евреи оказались теперь вновь поделены между разными границами новых каких-то мусульманских государств и владений. Евреи оказались, связи между ними были нарушены. И вот тогда еврейский мир в X веке встал перед очень сложной проблемой. То есть если раньше можно было задавать вопрос, и этот вопрос достаточно быстро доходил до нужного, значит, адреса в вавилонских ешивах, то теперь никакие гаоны не могли нормально управлять этим самым миром. Да, как бы эти вот внешние политические границы, они положили конец в значительной степени единому вот этому духовному еврейскому миру и вот этой традиции Шилот и Шувот. И каждая из общин стала перед очень сложной проблемой. Как поступать в этом случае? Потому что если нельзя полностью игнорировать существование гаонов и их ответов, там, которые необходимы, с другой стороны, есть множество актуальных вопросов их региона конкретного, да, где живет та или иная община, и нужно что-то с этим делать. И самым, пожалуй, интересным в этом отношении является формирование новых таких духовных центров, которые сначала конкурировали с гаонами, а потом, по сути, стали отдельными, абсолютно независимыми от них центрами еврейской жизни. Так стала формироваться очень сложная, очень большая и многоцветная картина еврейской диаспоры. То есть у нее было много общего в прошлом, но в ее будущем, уже в средние века, и уж тем более там более поздние времена, там новое время, новейшее время, значит, эти общины, собственно, каждая шла своим путем, сложилось огромное количество самых разных местных обычаев, местных каких-то праздничных или наоборот трагических дат, местных систем вообще, ну, всего того, что называют культурно-бытовым укладом. Да, как бы это, и этот культурно-бытовой уклад, он никогда не был заморожен в одном и том же состоянии, он все время менялся. Но если говорить о большой карте, то мы с вами переходим сегодня к карте Европы. В Европе вот в этот период как раз в 10-11 веках складывается два таких наиболее крупных центра и еще несколько меньших центров по значимости, связанных с этими двумя центрами. Первый из них – это страна Сфарад, про которую я сейчас буду рассказывать. Второй из них – это страна Ашкеназ. Значит, одна на территории страны Сфарад, на территории нынешней Испании и Португалии, Южной Франции, другая на территории нескольких европейских рек, самый крупный из которых это река Рейн и Дунай, на как бы верховье Дуная прежде всего. То есть это территория современной там, северо-восточной Франции, Германии, Швейцарии и так далее. На как бы вот этот центр, мы про него сегодня ничего не будем говорить. Мы сегодня идем пока в еврейско-мусульманских взаимоотношениях. И вот в стране под названием Сфарад происходит самое интересное, пожалуй, в этом отношении открытие. Сейчас я попытаюсь открыть нашу другую презентацию. О, если видно, если нет там каких-то сложностей с экраном, то вы должны увидеть сейчас название. У нас здесь аж три названия сразу. У нас три названия этого региона. Это довольно интересный момент, потому что в каждом из этих случаев под этим подразумевается что-то свое, что-то не похожее на традиционное понимание в другой цивилизации. Здесь действительно на этой земле, на земле Испании и Португалии нынешних, или Иберийском полуострове, Пиренейском полуострове, по-разному его там называли в разные времена, здесь столкнулись три культуры, три религиозных культуры. И они в эпоху Средневековья породили действительно такой совершенно удивительный сплав, который оказал огромное влияние на весь регион Средиземноморья, на всю Европу, по большому счету. И это, пожалуй, в еврейской истории, если вот посмотреть на таком с высоты птичьего полета, наверное, да, вот на эту всю историю. Это, пожалуй, самый успешный и самый долгий период процветания в средние века, который произошел под влиянием совершенно удивительных обстоятельств, связанных именно с этим регионом и с его историей, с его поворотами его истории. И поэтому, когда евреи потом вынуждены будут покидать эту землю, да, как бы, когда их будут изгонять, когда их будут мучить, там, преследовать и так далее, так горько эта трагедия была воспринята. Пожалуй, ни одно изгнание вот так не воспринимается до сих пор. До сих пор отголоски этого испанского изгнания там, 15 века, условно, они столь значимы для еврейского мира. Кто сегодня помнит изгнание из тех или иных христианских стран? Ну, в общем, кроме исторических источников, мало, да, как бы этого, такого переживания. Да, как бы, в конце концов, это такая вот еврейская средневековая судьба скитаться по разным землям, да, но именно из Испании. Почему? И вот во многом это заложено даже в этих названиях. Арабы называли эти земли, когда они их захватили, мы сейчас про это поговорим, когда они их захватили, стали называть их страной Аль-Андалус. Да, как бы сегодня это название сохранилось в географии за южными регионами Испании. Там есть такая провинция Андалусия, да, там, где находится Севилья, Кордова там и прочие города, которые очень любят туристы и все, значит, те, кто любит смотреть древности и заодно еще и купаться в теплых морях. Так вот, название на самом деле связано с корнем, который не очевиден для большинства из, я думаю, слушателей. Дело в том, что это искаженное слово вандалы. Мы с вами помним, кто такие вандалы. Вандалы – это племена, на самом деле германское племя, которое прошло через всю Европу во время великого переселения народов, а село сначала на берегах как раз той самой Пиренейского полуострова, потом довольно быстро собралось и пересекло будущий Гибралтарский пролив, он назывался тогда Геркулесовы столпы, и перешло на берег Северной Африки. И здесь эти самые вандалы основали свое королевство, германское королевство вандалов, а потом, позднее, еще через несколько десятилетий, они, соответственно, совершили свой знаменитый рейд, такой морской рейд в Рим, захватили побережье, а потом и весь город Рим. И то, что до них германцы еще не сожгли и не уничтожили, они там перебили и уничтожили. А отсюда происходит знаменитое слово вандализм. Да, как бы, я думаю, что это единственное, что о вандалах знает широкая публика. Больше вряд ли. Так вот, значит, для арабов-мусульман, которые захватили эти земли, это была земля, откуда происходили эти самые вандалы. Для них самой крайней точкой, землей вандалов, было как раз побережье, южное побережье современной Испании. И поэтому эта земля Аль-Андалус в арабских источниках. А для европейцев название Испания, кстати, довольно интересно, тоже не всегда это очевидно с первого раза, что мы здесь увидим наш родственный иврит, потому что на самом деле, что такое Испания? Испания – это хорошо искаженное через греческий, а потом латынь, финикийское название. Здесь когда-то давно в древности находились финикийские колонии, а финикийцы, как известно, говорили на языке, очень близком к современному ивриту. К древнему ивриту, естественно, и к современному в том числе. Поэтому легко достаточно понять, что это такое. Это Ишфан. И да, Ишфан. То есть, что такое Ишфан? Страна Шфаним. Шафан, да, на иврите современном есть название, да, страна вот этих вот самых странных существ, которые по-разному трактуются в разное время. Сегодня русский перевод этого слова — это даманы, да, как бы. Вот живут они тут в разных местах, в том числе, например, в оазисе Эйн-Геди, неподалеку от Мертвого моря, в больших количествах. А, значит, земля этих самых шафанов, земля этих даманов, так называемых, да, вот этих вот существ, это такое название дали ей финикийцы. А со временем это название в искаженном виде стало тем самым Испанией, да, как бы, которую мы сегодня используем. А вот откуда взялось название Сфарад, и вот тут дальше начинается самое интересное, пожалуй. Я про это скажу два слова буквально, потому что это вот прямо классика такая, знаете, еврейской географии. Да, потому что еврейская география, она, как и все у евреев, она противоположна общему пути. Да, как вот есть общий путь, как даются географические названия. Но по какому-то народу, по какому-нибудь городу, какому-нибудь поселению, я не знаю, племени. Есть много разных путей, они стандартные и классические. Как дают евреи названия тем или иным географическим объектам? Самый распространенный вариант – это если есть какое-то уже сложившееся местное название, евреи по созвучию его связывают с какими-нибудь словами своего языка или с какими-то образами, героями, странами и так далее из священного текста. Или просто берут прямиком из священного еврейского текста, из текста Танаха, на какое-нибудь название, по какому признаку, непонятно. В частности, есть знаменитая фраза в книге пророка Авадий, которая, значит, рассказывает о том, что Всевышний, ну, как всегда у пророков, да, как бы евреи грешат, и поэтому Всевышний обещает через пророков им всякие разные кары, и в том числе то, что он их рассеет по далеким землям, и я уж там не помню, как дословно это звучит, и в том числе они перечисляются те земли, куда, собственно, евреев собираются отправить, да, как бы куда собирается Господь отправить евреев в качестве наказания. И там через запятую идут два слова, да, страна Сфарад и страна Царфат. Современный человек, который знаком с ивритом, да, знает прекрасно, что страна Сфарад – это сегодняшнее еврейское название Испании, а соответствующее рядом название страна Царфат название Франции. Да? Значит, так или иначе, но почему-то, вот дальше у меня нет никакого ответа внятного, и я думаю, что никто сегодня не может дать внятный ответ на вопрос, почему именно территорию Пиренеев, да, как бы территорию вот этого Пиренейского полуострова евреи восприняли как страну, упомянутую у пророка Авадий. Что там такое говорило? Может быть, это потому, что это был край Средиземноморья, и дальше начиналось Атлантическое побережье и неизвестность, да, как бы то есть в этом отношении. Но почему именно эта территория названа так, мы полностью никогда, наверное, ответа не получим. Так или иначе, но мы сегодня приступаем к разговору о вот именно этой земле, которая для евреев называется Сфарад, в мировой истории называется Испанией, В арабском варианте называется Аль-Андалус. В самом начале VIII века случилось событие, которое полностью перелопатило, полностью переменило всю историю этого региона. Небольшая на самом-то деле армия под руководством человека, которого звали Аль-Тарик, значит, пересекла на суденышках, на лодках фактически таких крупных, пересекла пролив, который мы сегодня называем в честь этого Аль-Тарика, Гибралтаром. Да? То есть Гибралтар – это искаженное наименование арабского слова Джабл-Аль-Тарик. Да? Джабл-Аль-Тарик – это гора Аль-Тарика. Да, вот эта вот гора, которая там вдали, если вы видите на экране, изображена, это, собственно говоря, она присутствует и до сих пор. Сегодня это английская колония, английское владение. Значит, но изначально это, собственно, первая точка, куда все завоеватели из Африки, из североафриканского побережья, высаживались на территорию, самую близкую к ней территорию Европы. И здесь действительно интересный момент, потому что там все, в самом узком месте это расстояние 14 километров. То есть это совсем узенький проход, да, как бы совсем узенький пролив между Средиземным морем и Атлантикой. А с другой стороны, он удобен для судоходства, его можно легко перекрыть и так далее. Почему Аль-Тарик отправился в испанские земли? У нас есть на это довольно хорошее, большое количество разных источников, которые говорят о том, что его туда призвали. Там, внутри самой Испании, в этот момент, всякие местные феодальные владыки выясняли друг с другом отношения. И они посчитали нужным, часть из них, что сила из Северной Африки придет ненадолго и поможет задавить конкурентов. Однако выяснилось, что эта сила никуда не ушла после того, как она помогла, а наоборот, она стала подчинять себе одну территорию за другой, брать за штурмом один город за другим. И в результате очень скоро вся Испания была захвачена маврами. Тут опять несколько слов про это название, потому что мы когда говорим, мусульмане захватили Испанию, да, и мусульманский период в Испании начинается в VIII веке. Но дело в том, что большую часть этих мусульман составляли недавно обращенные за несколько десятилетий до того жители Северной Африки. Это были в основном даже не арабы, а в основном это были те, кого называли вот этим термином маурос. Маурос – это смуглые, то есть люди со смуглой кожей. Это не чернокожие, но такие вот смуглокожие – это в основном потомки тех, кого сегодня называют на севере Африки термином берберы. Да, как бы такое бывшее европейское, на самом деле, население, которое осело на севере Африки и продолжает существовать уже давно исламизированное. Так вот, эти самые мауросы или мавры со знаменем ислама начали захватывать Испанию. Дальше я не буду пересказывать весь этот длинный и долгий процесс, но что очень важно, что в определенный момент этой истории произошло нечто совершенно необычное. Я уже говорил, что захват начался в начале VIII века. А мы с вами сегодня начинали наш разговор с карты середины VIII века, 750 года, когда в центре исламского мира, тогдашнем в Дамаске, случился переворот. И правящая династия до того, которая называлась Омайя или Омейяды, значит, эта правящая династия, она была вырезана практически полностью, уничтожена другим правителем из следующей династии, которая установилась в арабском халифате, династия Аббасидов. Из рода Аббаса. Так вот, значит, почему это так важно для нас сегодня? А потому что один из представителей этой самой свергнутой династии Омейядов выжил, он находился в этот момент как раз на севере Африки, и он понял, что его единственный шанс спастись от истребления, от уничтожения его политическими врагами, это бежать. Бежать максимально далеко, в те края, куда, собственно говоря, не доходит длань на этого самого халифата из Дамаска. Столица потом будет из Дамаска аббасидами переведена в Багдад, мы уже про это говорили. Так вот, этот самый человек, его звали Абдар-Рахман, он бежал также на территорию, захваченную незадолго до того мусульманами Испании, и возглавил мусульман в продолжении этого захвата. И захватил один из важных городов, еще со времен античности, а потом один из главных центров римской власти здесь когда-то, город Кордову, да, как бы, или Кордову. И в этой самой Кордове он обосновался в результате. И позднее его род стал возглавлять местную власть, то есть власть в Испании, власть в мусульманской Испании, в стране Аль-Андалус. Эти представители этого рода не признавали над собой власти халифов из Багдада, аббасидов. И таким образом в исламском мире возникло впервые двуначалие, двоевластие. Ну, собственно, это одна из тех причин, по которым, на самом деле, если говорить к актуалиям переходить, да, как бы еврейский народ до сих пор живой, да, и государство Израиль продолжает существовать, потому что если бы у арабов была единственная власть, единая, к чему они многократно стремились, да, как бы восстановлению единой власти, то, конечно, никаких еврейских государств в центре мусульманского мира, наверное, не присутствовало бы. Но со времен вот 8 века и до наших времен арабы-мусульмане были в состоянии бесконечной раздробленности и борьбы друг с другом. И вот государство в Кордове возникло именно как первый или провозвестник такого разрушения, да, распада арабского халифата в будущем, тогда еще более или менее единое государство. Таким образом, его называют по-разному. Его называют кордовский халифат или испанский халифат, андалузский халифат. Но в любом случае, вот это отдельное государство на берегах, на территории юго-запада Европы, оно, собственно, очень важно. Потому что этот кордовский халифат претендовал на то, что он настоящий. Это в чем-то напоминает, знаете, в политическом смысле это чем-то напоминает современную историю Китая и Тайваня. Вот при всех непохожести как бы современного мира и мира Средневековья, но тем не менее здесь действительно вот очень похожий образ. Есть Китай материковый, да, как бы, и есть маленький островок, бывший Формоза, который мы сегодня называем островом Тайвань, который не заявляет, что он независимый от Китая государство, а он, этот самый Тайвань, заявляет, что он настоящий Китай. Они себя называют Китайской республикой. Не народной, а просто Китайской республикой. И в этом отношении, значит, они претендуют на то, что весь Китай должен подчиниться той власти, которая сегодня находится на Тайване. И наоборот, коммунисты Китая терпеть не могут, соответственно, и пытаются всячески выжить этот самый Тайвань и присоединить его к себе. То же самое, в каком-то смысле, похоже вот на это средневековое устройство. С одной стороны, гигантский халифат аббасидов и маленькая территория, значит, на юго-западе Европы, которая, кордовский халифат, которая заявляет, а мы вот настоящий ислам, а мы настоящие, у нас настоящие халифы из истинного рода омейядов, там, который связан с пророком Мухаммадом и прочее, и прочее, и прочее. Почему я так подробно на этом останавливаюсь? Останавливаться у меня практически не осталось времени, к сожалению. Потому что есть одно очень яркое явление, связанное с именно евреями. Потому что, стремясь к упрочению своей власти и упрочению своего авторитета в глазах всех мусульман, конечно, халифы Кордовы всячески демонстрировали, что они хотят, чтобы все мусульмане признали правильность их власти и неправедность власти аббасидов в Багдаде. Поэтому они конкурировали. В какой области они могли конкурировать? В военной области они не могли конкурировать. Конечно, маленькая, небольшая относительно армия халифов Кордовы, ну, она была бы сметена, да, силами аббасидов рано или поздно. То есть они не могли отвоевать эту власть полностью. С другой стороны, есть еще одна не менее важная область для мусульман, которую сегодняшние мусульмане, к сожалению, часто забыли на самом деле. И область, в которой именно кордовский халифат сыграет ключевую роль. Это культура. Мы про нее уже говорили. Арабская культура была очень пластичной. Она на самом деле в этот период невероятно расцвела. Расцвела на нескольких основах. Да, как бы мы уже что-то говорили про это, по-моему, в прошлый раз. Арабская культура стала культурой универсальной. То есть на арабском языке говорили десятки, сотни разных народов и племен. А в арабском мире в тот период стали возникать крупнейшие университеты мира. Значит, арабы объединили все наследие, перевели его на арабский язык. Для этого был создан специальный дом мудрости в Багдаде. И на самом деле то же самое делали в Кордове, что все достижения древних авторов, философов, математиков, там, не знаю, у кого еще, медиков, да, врачей и так далее, все должны были быть переведены на арабский язык, и так оно и случилось в течение нескольких столетий. Было все наследие переведено на арабский язык. Кстати говоря, этому мы обязаны очень многим, этому явлению, желанию арабов вот, превратить их культуру в такую универсальную культуру мира. Дело в том, что в отличие от арабов, христианская церковь, что западная, что восточная, они производили очень мощную такую цензуру античной культуры. И большая часть античного наследия была целенаправленно уничтожена, потому что оно противоречило христианским канонам, христианским законам, нормам там и так далее. В отличие от этого, арабы-мусульмане практически не уничтожали того наследия, которое им досталось, и они перевели его на свой язык. Поэтому большая часть трудов современных, вернее, древних авторов, там, Древней Греции, Древнего Рима там, и так далее, и так далее, Древней Персии, доисламской и прочее, мы знаем только благодаря тому, что они были переведены на арабский язык и дошли до нас именно в этих переводах. Да, это мощная очень основа, которая повлияла на расцвет арабо-мусульманской культуры по всему миру. Для евреев же это означало еще один процесс. В этой самой маленькой территории, я успею сказать эти последние несколько слов, потому что, по сути, приступить к теме мы сегодня не успели. Но я надеюсь, что в следующий раз я это восполню. Очень хочется надеяться. Так вот, на территории, захваченной арабами в Испании, находилось очень разное население. С евреями там сложно, непонятно, были ли евреи и в каком количестве. Видимо, какая-то часть евреев вслед за арабами мигрировала на территорию этих земель, и поэтому в значительной степени евреи, испанские будущие евреи средневековые, это соединение тех общин, которые там существовали в доисламский период, и тех, кто приехал после мусульманского захвата. Но главным населением все-таки были потомки в основном либо местных каких-то автохтонных народов и племен, либо германских в основе своей захватчиков этих земель. Это были прежде всего западные готы, вестготы, которые основали там свое королевство. И они были христианизованы за несколько столетий до этого, были обращены в христианство. И когда арабы стали захватывать эту территорию, то перед ними возникла две, собственно, возможности. Либо, если они хотели сохранить свою веру, они должны были куда-то бежать в труднодоступные районы. В основном это были горные районы на севере страны, на севере и на северо-западе, северо-востоке, извините, в Пиренейских горах, в том самом перевале Пиренеев, такие отвесные, по сути, горы, где очень мало возможностей их пересечь. Есть буквально несколько троп, да, исторических. И с другой стороны, вторая возможность это была принять ислам, то есть арабизироваться и исламизироваться. И большее население, судя по большая часть населения, была именно исламизирована в течение нескольких десятилетий, даже, может быть, столетия. И тем не менее, через какое-то короткое время, начиная не с 8 века и даже не с 9, а, судя по всему, где-то с 10-11 веков, начинается затяжная борьба между теми, кто засел в северных горах и сохранил свою христианскую веру, и наоборот, большинством, которое, значит, подчинялось мусульманским правителям и были уже теперь мусульманами. Значит, начинается борьба, которая получила в испанской истории название «реконкиста», отвоевание своей страны в переводе, на отвоевание, реконкиста. Значит, война эта, по сути, заняла весь период средних веков, начиная там с 10-11 веков и до конца 15 века, когда последний уголок этой земли мусульмане вынуждены будут сдать после осады христианам. Я здесь, наверное, вот это, значит, у евреев была особая роль в этой реконкисте. Что это за роль? И почему именно так развернулись события, что евреи оказались нужны обеим сторонам, борющимся, мы про это поговорим, видимо, в следующий раз, потому что мое время, да, неумолимо подошло к концу. Есть у нас еще время ответить на вопросы, если они есть?
Да, я вижу, что Рика Гдаревич еще не подошла, и у нас действительно есть вопрос. Сара спрашивает,
есть вопрос, поколение... Вот я читаю, да, в поколении Раби Саадии не было ли сопротивления его догмам? Конечно, было. Вот мы, собственно, про это и говорили, что ни один гаон, в том числе Саадия, как бы он ни был авторитетен и так далее, не имел ситуации без оппозиции какой-то, да, как бы внутри еврейской. И как раз главной его оппозицией это были те самые основатели караимского учения. Очень авторитетные для большого количества евреев того периода. Так, есть ли еще вопросы?
вопросы, здесь есть комментарии, но уже к нам подключилась Рика Гдалевич, у нее сейчас должен начаться урок. Огромная благодарность от всех, кто слушал, и от меня лично. Большое спасибо вам огромное за такой
Спасибо вам
полезный
и
материал.
надеюсь, до скорых встреч. Всего доброго. Хороших ходыш.
До скорой встречи.